Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Сейф аль-Ислам, 43-летний сын убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, во вторник 28 июля был приговорен судом в Триполи к смертной казни через расстрел вместе с еще 8 бывшими ливийскими высшими государственными чиновниками. Всех их признали виновными в военных преступлениях во время попыток подавить народное восстание в 2011 году, в результате которых режим Каддафи был свергнут. Приговор Сейфу аль-Исламу вынесен заочно. С 2011 года, с момента пленения, он якобы удерживается группой бывших повстанцев, не поддерживающих нынешнее официальное правительство Ливии. На самом деле, второй и самый известный сын покойного ливийского диктатора может быть уже мертв или же скрывается за границей. Точно этого не знает никто, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Суд над Сейфом аль-Исламом и еще 20 высшими руководителями и приближенными покойного диктатора Муаммара Каддафи с самого начала вызвал критику правозащитников и руководства Международного уголовного суда в Гааге, с полным основанием сомневающихся в том, что в нынешних условиях в Ливии вообще существует беспристрастная юридическая власть и главенство права. После долгих проволочек и откладываний процесс открылся в Триполи в апреле 2014 года, еще до начала в стране полномасштабной гражданской войны, фактически расколовшей Ливию на несколько частей. К смертной казни через расстрел суд 28 июля также приговорил, в частности, Абдалу аль-Синуси, бывшего главу внешней разведки Каддафи, и бывшего премьер-министра Багдади аль-Махмуди. Еще 8 человек получили пожизненное заключение и 7 по 12 лет тюрьмы. 4 были оправданы. Формально у всех осужденных, за исключением Сейфа аль-Ислама, присутствовавших в зале заседаний, есть право обжаловать вынесенные им приговоры, которые еще должен утвердить также Верховный суд Ливии. Главной, хоть и отсутствовавшей физически фигурой на этом процессе, безусловно, всегда был Сейф аль-Ислам, называвшийся преемником отца и золотым мальчиком режима Каддафи. Плейбой-интеллектуал, доктор философии, выпускник Лондонской школы экономики и политических наук, получивший степень за диссертацию под названием «Роль гражданского общества в демократизации институтов глобального управления. От мягкой силы к коллективному принятию решений». Сейф аль-Ислам регулярно появлялся на страницах мировых таблоидов, как из-за своего эксцентричного поведения и любовных романов с известными красавицами, так и в связи с политическими и благотворительными проектами. Он, бывший друг клана Ротшильдов и княжеской династии Монако, а также, например, российского олигарха Олега Дерипаски, на Западе многими считался активным сторонником проведения в своей стране либеральных реформ, напоминает московский востоковед-арабист Елена Супонина.
Сейф аль-Ислам – это очень неоднозначная судьба. Он же не просто политик, он политиком стал по своим склонностям, по воле отца, но в молодости он еще и достаточно молодой ведь человек, но он все время еще вел себя как представитель золотой молодежи. Он часто в неафишируемых визитах бывал в России, например, его видели на дне рождения Ксении Собчак, где он общался со многими представителями такой же золотой российской молодежи. Там он познакомился с девушкой из Украины по имени Надя. Я как-то с ней общалась, и она мне рассказывала о нескольких своих нелегких годах совместной жизни с Сейфом аль-Исламом. И такая была жизнь, где были и попойки, и девушки легкого поведения, и много чего бурного, но в то же время, когда началась война, он взял оружие в руки и, несмотря на то, что его личность вызывает неоднозначные оценки, несмотря на всю его брутальность, способность побить кого-то, даже, может быть, любимую девушку, как это бывало, несмотря на все это, к нему многие относятся с уважением, потому что он повел себя мужественно, в решающие моменты повел себя как герой, а на Арабском Востоке такое поведение вызывает уважение, да и не только на Арабском Востоке.
Когда в 2011 году в Ливии начались народные волнения и вооруженные выступления против режима Каддафи, Сейф аль-Ислам активно поддержал отца и потом клялся отомстить за его смерть, до самого момента своего пленения выказывая несомненные храбрость и выдержку. Когда Муаммар Каддафи уже был убит и всем было ясно, что режим свергнут, Сейф все равно возглавлял остатки сил сопротивления победившему Переходному национальному совету Ливии. Вот что он говорил западным журналистам осенью 2011 года.
Сейчас наступил очень важный и критический момент. Все должны вести себя очень и очень осторожно. У нас нет времени, чтобы рисковать судьбой страны, чтобы терпимо относиться к людям, которые опять хотят спровоцировать общественные беспорядки. Эти люди взяли в руки оружие. Оружие сейчас повсюду.
После признания Парижем вооруженной ливийской оппозиции, Сейф Алислам обратился к бывшему президенту Франции Николя Саркози с требованием вернуть деньги, якобы одолженные ему Триполи, для проведения избирательной кампании. А в 2012 году он попросил бывшего британского премьера Тони Блэра, которого также называют своим хорошим приятелем, спасти его жизнь и как-то вмешаться в проводимый над ним судебный процесс. Сейф Алислам – это человек, который сильно заявил о себе в критический момент, считает арабист Елена Супонина.
Не только потому, что он сын своего отца, не только потому, что он был допущен к власти благодаря влиянию Муаммара Каддафи, но потому что проявил себя как гибкий, ловкий, хитрый, умный, хорошо подготовленный молодой политик. Сейф Алислам уже начинал проводить в Ливии реформы. Если Муаммар Каддафи, отец, был настроен более жестко по отношению к представителям оппозиции, то Сейф Алислам как раз убеждал его вести диалог. И благодаря Сейфу Алисламу многие оппозиционеры еще при Муаммаре Каддафи были выпущены на свободу. Ну и, наконец, Сейф Алислам был вхож во многие кабинеты ведущих стран мира, ему пожимали руки известные западные политики, занимающие очень высокие посты. Он прекрасно говорит по-английски, он получил хорошее западное образование в том числе, и поэтому в отношении имиджа прежнего режима он очень многое сделал по его улучшению. И он только не успел довести это дело до конца, потому что Муаммар Каддафи сомневался, медлил. Ну и, наконец, начались выступления, которые свели все прежние усилия на нет. Но я думаю, он не ожидал, что от него отвернутся, повернутся спиной, потому что семейство Каддафи не только пожимало руки западным деятелям, но и очень много тратило. Была же очень серьезная интрига по тому, где будут судить Сейф Алислама и многих его соратников. Многие добивались, чтобы это происходило в Гааге, чтобы был международный суд. И те, кто лучше относится к Сейфу Алисламу, считали, что для его судьбы так будет лучше, так будет безопаснее, и даже если его сурово осудят, ну, по крайней мере, над ним не будут издеваться. И еще один момент все-таки на Западе, и по международным критериям отменено такое понятие, как смертная казнь, и в суде в Гааге уж это точно ему бы не грозило.
В последние месяцы Сейфа Алислама никто не видел, и свои показания на суде он давал по видеосвязи. Хотя стопроцентно никто не только не может подтвердить, что все это не было постановочным процессом, но и вообще понять, где находится второй сын бывшего ливийского диктатора, жив он или мертв. Согласно главной версии, его держат в плену в городе Зинтан в 160 километрах к югу от Триполи, захватившая его в ноябре 2011 года повстанческая группировка «Зинтанские бригады», активно вовлеченная в нынешний вооруженный конфликт в Ливии. Она считается антиисламистской и сражается, в частности, против ливийских отрядов Исламского государства, но также противостоит и властям в Триполи, и потому пока отказывается выдавать им Сейфа Алислама даже для смертной казни. Впрочем, немногие друзья и сторонники самого известного сына покойного ливийского диктатора рассказывают, что, по их информации, Сейф сумел бежать из плена и скрывается где-то за границей.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. Всего через несколько дней, 2 августа, исполняется ровно 25 лет со дня вторжения в Кувейт армии Ирака, событие, положившего начало первой войне в зоне Персидского залива. С августа 1990 года по середину января следующего года создавалась коалиция во главе с США, объединившая в итоге 34 страны. Все они обязались внести посильный вклад, военный и финансовый, в дело освобождения Кувейта. В середине января 1991
2021 года был дан старт бомбардировкам с моря и с воздуха военных объектов в Ираке и линий коммуникации, по которым шло снабжение иракского оккупационного корпуса в Кувейте. Воздушная кампания, продолжавшаяся 5 недель, оказалась настолько успешной, что последовавшие за ней сухопутные операции стали, по сути, чистой формальностью. Окончательный разгром иракских войск и их изгнание из Эмирата заняли не более 4 дней. Казалось, режим Саддама Хусейна обречен, но вместо того, чтобы идти дальше на Багдад, дорога к которому была совершенно открыта, президент США Джордж Буш-старший остановил войска коалиции у границы Ирака. Это решение Буша, которое подвело черту под боевыми действиями, а также причиной и ход той войны, мой коллега Евгений Аронов обсуждает с Эдвардом Лютваком, американским специалистом, имевшим самое непосредственное отношение к планированию воздушной кампании против Ирака.
Во время Первой войны в зоне залива он входил в рабочую группу при главном штабе ВВС США, которая определяла список стратегических объектов инфраструктуры Ирака, подлежащих уничтожению. Начал нашу беседу Лютвак, если угодно, с конца. С решения Джорджа Буша-старшего остановить армию, которая в считанные дни обратила иракцев в паническое бегство, и воздержаться от похода на Багдад. В логике, диктовавшей время и место завершения боев, подчеркивает Лютвак, кроется самый важный и самый долговечный урок, который потомкам следует извлечь из той войны.
Военная стратегия наглядно иллюстрирует действие законов диалектики. Проигравший в войне, если он выживает, учится на ошибках, делает из них правильные выводы и в следующий раз побеждает, трансформируя поражение в победу. И наоборот, победитель, как правило, упивается своим триумфом, становится самонадеянным, теряет ощущение реальности и в итоге терпит фиаско. Первую войну в зоне залива я считаю полным триумфом как раз потому, что Буш-старший вовремя прекратил ее, разгромив иракскую армию и вынудив ее покинуть Кувейт, он остановился. Остановился на пике успеха. Двинься он дальше на Багдад, чтобы смести режим Саддама, он перешел бы точку перегиба, за которой успех медленно, но верно превратился бы в свою противоположность. Напрашивается историческая параллель. Останься Наполеон в Варшаве, вместо того, чтобы идти на Москву, его империя сохранилась бы на века. И еще одна более близкая параллель. В 2003 году Буш-младший допустил стратегическую ошибку, которую избежал его отец, вознамерившись изменить политический облик Ирака, и проскочил точку перегиба, обратив победу в поражение.
Взглянем теперь на причины войны. Что исторически значимого можно о них сказать?
Саддам Хусейн вышел победителем в войне с Ираном. Комментаторы ныне забывают, что доблестная иранская армия за все время существования Исламской Республики вела только одну войну, которую благополучно проиграла, не добившись своей стратегической цели замены суннитской власти в Багдаде на шиитскую. Предводитель революционного режима аятолла Хаймини, провозгласивший курс на передел всего исламского мира, должен был по личному признанию испить до конца горькую чашу перемирия с Ираком. Так вот, во время войны Саддам влез в огромные долги, заняв деньги у кувейтцев, у саудовцев, и с установлением перемирия разумно предполагал, что братья-арабы спишут эту задолженность, поскольку со злодеями персами он сражался не только ради Ирака, но и ради всего суннитского мира. И что, по крайней мере, кувейцы уступят ему одно крупное нефтяное месторождение, расположенное в спорном приграничном районе. Кувейт не сделал ни первого, ни второго, и когда ультиматум Саддама также дал осечку, ему, так сказать, не оставалось ничего иного, как проучить трусливых и жирных принцев. Это классическая дилемма диктатора. Если он не в состоянии прижать к ногтю ослушника соседа, то собственный народ его перестанет бояться.
Саддам, пустившись в кувейтскую авантюру, удивительным образом проигнорировал фундаментальные перемены в международной обстановке, окончание холодной войны между Западом и патронами Ирака в Кремле.
Жизнь диктатора замечательная. В своей стране он может получить все, что душе угодно. Кроме одного – правдивой информации. И это еще один в ряду исторических значимых уроков Первой войны в зоне залива, про который вы спрашивали. Министр иностранных дел Саддама Тарак Азиз не решался ему сказать, что в мире осталась только одна сверхдержава, что СССР его больше не прикроет, что арабы могут сколько угодно превозносить его как героя, но пальцем о палец не ударят, чтобы спасти его от США. И даже вступит в союз с ними против Ирака, развязавшего неприкрытую агрессию против братского государства. У Ирака не будет ни одного партнера в арабском мире, а у Кувейта их будет много. Плюс, конечно, англичане, французы и американцы.
Сколачивание обширной коалиции Бушем-старшим выглядело дипломатическим предприятием настолько сложным, что Саддам Хусейн, по-вашему, просто не верил в его успех?
Это было грандиозное дипломатическое предприятие. И интеллектуальное тоже. Буш-старший был боевым летчиком в молодости, затем депутатом Конгресса, директором ЦРУ, послом в Пекине, вице-президентом. Военная и дипломатическая история была его стихией. Он понимал, что коалиция гарантирует ему победу малой кровью еще до первого выстрела, потому что наличие такой силы деморализует противника. Одного даже минимально успешного сражения при таком раскладе достаточно, чтобы выиграть всю войну. И наоборот. Когда коалиция распадается, то даже 100 успешных сражений не гарантируют успеха кампании в целом. Что и произошло во второй войне в зоне залива, которую затеял Буш-младший. Пока коалиция сохраняется, Саддам обречен на одиночество. И дипломатической, и экономической блокаде Ирака ничего не угрожает. Следовало в обязательном порядке избегать того, чтобы тайные поставки в обход блокады свели на нет кумулятивный эффект от бомбардировок, стремительно ослаблявший военный потенциал Ирака. Поэтому Буш-старший, прогнав иракцев из Кувейта, остановился, ибо знал, что поход на Багдад неминуемо разрушит коалицию, мандат которой сводился только к освобождению Эмирата. Смена власти в Багдаде им не предусматривалась. Члены альянса были готовы мириться с демонстрацией американской военной мощи, пока цели Вашингтона были достаточно скромными, и развернулись бы против Вашингтона, как только его намерения, на их взгляд, стали бы непомерно амбициозными. Госсекретарь Буша-старшего Джеймс Бейкер много сделал, чтобы сформировать как можно более широкую коалицию. Он даже сирийцев к ней привлек и удержал ее в целости.
Я помню вашу фразу, сказанную в то время. Трудно точно знать, где следует остановиться и сказать себе «стоп», когда твоей армии сопутствует удача, ведь эмоции властно толкают тебя к тому, чтобы идти вперед все дальше и дальше. И сегодня вы говорите, парадоксальная формула успеха состояла в создании избыточно сильного, сверх всякой разумной меры, альянса для ведения короткой войны с предельно ограниченными целями, без сколько-либо ощутимых потерь в живой силе. Это наилучший способ урезонить строптивых диктаторов и не лишиться поддержки американским обществом аналогичных операций в будущем. Хочу попросить вас теперь сказать несколько слов о воздушной кампании как таковой.
Это была первая война, в которой нашли применение самолета-невидимки. И массово использовались управляемые умные или сверхточные авиабомбы. Хотя большинство из них были все равно дедовские, железные. И это была первая война, в которой современные средства сбора информации, слежения и связи позволяли корректировать цели, подлежащие уничтожению почти что в реальном времени. В апреле 1945 года Берлин лежал в руинах, но коммуникации германского штаба с войсками сохранялись. В феврале 1991 года все было наоборот. Гражданские объекты Багдада почти не были затронуты, но возможности иракских военачальников коммуницировать со своим корпусом в Кувейте или снабжать его были полностью уничтожены. Стратегическое значение воздушной кампании 1991 года заключалось в следующем. Она, наконец, доказала, что ВВС, если они обладают господством в воздухе, способны стать решающим фактором в коротких войнах типа Блицкрига даже в том случае, если у противника имеется перевес в сухопутных силах. Холодная война завершилась. Соединенные Штаты начали переустраивать структуру своей армии в свете исчезновения советской военной угрозы, но по-прежнему желали оставаться гарантом существующего миропорядка. В этой ситуации возросший потенциал воздушного флота, традиционного козыря американцев, оказался как нельзя кстати. Коалиция, я уверен, выиграла бы войну 1991 года и без пятинедельных прицельных бомбардировок, но сухопутные операции сопровождались бы тогда куда большими потерями.
И в заключение об излюбленной теме конспирологов – нефти в контексте войны за освобождение Кувейта.
С нефтью приключилась очень забавная штука. Во всем мире люди с неполным и очень средним образованием были абсолютно убеждены в том, что американцы пришли в зону залива, чтобы завладеть кувейтскими и иракскими нефтяными богатствами. Те же домыслы повторялись во время войны 2003 года. Но в первом случае американцы вообще не зашли в Ирак, а во втором зашли, но углерода у иракцев не отобрали. Нефть, разумеется, присутствовала в расчетах США в том смысле, что нельзя позволить Саддаму овладеть Кувейтом, ибо тогда он сможет терроризировать саудовцев, главных на тот момент экспортеров нефти в мире, и навязать им выгодную ему политику в области добычи и продажи энергоресурсов. Что касается реакции нефтяных рынков на войну, то по мере эскалации боевых действий цена на нефть падала. Только малоискушенным комментаторам представляется, что цену нефти определяет политика, тогда как в реальности ее определяет конъюнктура рынка и прогнозируемые объемы спроса и предложения сырья. Зимой 1991 года мировая экономика пребывала в состоянии спада, и спрос на энергосырье резко упал.
О событиях 25-летней давности в зоне Персидского залива с американским экспертом Эдвардом Лютваком беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США». У микрофона Андрей Шароградский. Новый банк развития БРИКС, открывшийся несколько дней назад в Шанхае, выдаст свой первый кредит в китайской национальной валюте – юанях. Об этом журналистам рассказал президент этого финансового института Кундапур Ваман Каматх. Соглашение о создании банка было подписано в июле 2014 года и подтверждено в этом году на саммите БРИКС в Уфе. Банк призван финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Объем разрешенного капитала НБР – 100 миллиардов долларов. О перспективах банка с экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Новый банк развития БРИКС может предоставить первые свои кредиты уже в апреле 2016 года, пояснял в Уфе первый президент банка, представитель Индии Ваман Каматх, повторив фактически планы, заявленные еще на саммите прошлого года в Бразилии. Этот банк заработает на полную мощность не ранее, чем через 4-5 лет, заявил еще в феврале этого года заместитель министра финансов России Сергей Старчак, пояснив, что еще предстоит разработать для этого банка правила и процедуры. А решение о ратификация самого соглашения о создании нового банка развития, подписанного в июле 2014 года, принимались некоторыми странами БРИКС уже год спустя, например, Бразилией в конце мая и Китаем в начале июля. Буквально в канун саммита в Уфе руководители центральных банков стран БРИКС подписали операционное соглашение об условиях взаимной поддержки в рамках пула валютных резервов, учредить который также было решено на прошлогодней встрече лидеров этих стран. В этом фонде доля Китая 41% по 18% у России, Бразилии и Индии и 5% доля Южной Африки. Этот фонд создается как страховочный механизм против рисков на мировых финансовых рынках, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. А поэтому, по ее мнению, в создании уже реального пула таких резервов стран БРИКС пока необходимости нет. Однако за минувший год в мире возник еще один крупный проект, первоначальный объем которого, по любопытному совпадению, оценивается ровно в ту же сумму, что и каждый из новых проектов стран БРИКС – 100 миллиардов долларов. Под эгидой Китая создается Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, пайщиками которого решили стать уже 57 стран мира, среди которых и все 5 стран БРИКС и 5 крупнейших экономик Европы. Как и год назад о новых проектах БРИКС, о нем также заговорили как о конкуренции и Всемирному банку, и даже Международному валютному фонду. Но так ли это? Обратились мы к экспертам. Из Германии руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в городе Киль, профессор Штефан Коц.
Конкуренция всегда оживляет бизнес, поэтому не стоит видеть в новом банке некую угрозу как МВФ, так и Всемирному банку. Он скорее станет некой оживляющей альтернативой. Ведь почему возникает Азиатский банк инфраструктурных инвестиций именно теперь? Дело в том, что страны Запада, которые по-прежнему доминируют в МВФ или Всемирном банке, слишком медлительны в том, что касается реакции на нужды и запросы ведущих развивающихся стран, в том числе и Китая. учитывая их все возрастающее влияние в мировой экономике. А в этом контексте новая инициатива не только неудивительна, но и весьма логична. Она пойдет только на пользу всем. Развивающиеся страны получат более широкий выбор, куда именно обратиться за финансовой поддержкой. И тому кредитору, который предложит наиболее выгодные условия, и будет отдано предпочтение. Так что конкуренция лишь способствует бизнесу.
Возникающий Азиатский банк инфраструктурных инвестиций многие эксперты почти сразу же назвали неким ответом Китая на продвигаемый Соединенными Штатами региональный проект Транс-Тихоокеанского партнерства, заявленный еще в 2006 году. Ведь Китай в этом проекте не участвует, так же, как и Соединенные Штаты вместе с Японией, не участвуют в проекте Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. С другой стороны, они вроде и не совсем конкуренты. Цель проекта Тихоокеанского партнерства – создание в этом регионе зоны свободной торговли, тогда как проект Нового Азиатского банка нацелен прежде всего на финансирование развития инфраструктуры в развивающихся странах. К нам вновь присоединяется научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Тут можно догадываться, что произошло на самом деле, но только догадываться, доказательств у нас нет. Дело в том, что конкурентом этот Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выступает не Транс-Тихоокеанскому партнерству, а другому учреждению. Есть такой Азиатский банк развития в части структуры Всемирного банка. И вот этот Азиатский банк развития, в нем главенствует Япония в основном. А Япония как раз не входит в число учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. И вот там возникает некая конкуренция между Китаем и Японией. Так вот, поводом, возможно, доказательств нет, послужило следующее. В 2010 году Азиатский банк развития произвел расчеты, что для развития всего азиатского региона, инфраструктуры прежде всего, что необходимо, нужно в течение 10 лет с 2010 по 2020 год 8 триллионов долларов.
Для сравнения, 8 триллионов долларов – это примерно в 6 раз больше всего ВВП России в 2014 году, если считать его по текущему обменному курсу. А объем экономики самого Китая, второй в мире после американской, в 2014 году составил 10,2 триллиона долларов. То есть речь идет об огромных инвестициях.
Таких денег нет у Азиатского банка развития. У Японии государственный долг составляет 230% от валового внутреннего продукта. Она не может туда вложиться, помочь. Соединенные Штаты, может быть, но не будут. И в этой ситуации Китай нашел для себя огромную нишу. Создать новый банк именно для инфраструктурного развития. И таким образом как бы создать новую экономическую сверхдержаву. И сразу пригласили туда и европейские страны, и Австралию, и Новую Зеландию. И все крупнейшие европейские страны вступили в число учредителей. И таким образом тут все выигрывают. Китай выигрывает и политически, и экономически будет делать инвестиции. Азиатский регион, безусловно, выигрывает, потому что никто больше таких крупных инфраструктурных инвестиций поднять не сможет. И одновременно получается взаимодополнительная, взаимовыгодная ситуация вместе вот с этим проектом Транс-Тихоокеанского партнерства, который будет глобализировать торговлю в этом районе. Так что абсолютно все выигрыши. И мне кажется, что вот связь институциональная именно такая, но это догадка.
На фоне столь масштабного нового проекта, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, на ваш взгляд, не утрачивает ли смысл сама идея создания нового банка развития БРИКС, коль скоро пайщиками этого проекта уже стали и все пять этих стран?
При нынешней ситуации банк стран БРИКС, он может существовать, он может не играть большой роли. Но тут опять можно догадываться, всегда существуют непредвиденные последствия. И у него может быть очень большая роль совсем в другой области и совсем в другой сфере, но не менее важная, за пределами экономики. Он может сыграть очень большую геополитическую роль в очень сложном регионе. Дело в том, что крупным пайщиком и создателем, одним из учредителей этого банка является Индия. У Индии многолетний, многодесятилетний тяжелый конфликт с Пакистаном. Обе страны являются ядерными странами, и опасность огромная там существует. Пакистан – это отсталая страна, которой очень сильно нужны кредиты для развития. Пакистан самостоятельно не развивается. И если в этой ситуации вот этот новый банк БРИКС и прежде всего Индия, как один из учредителей, будут помогать Пакистану и улучшатся за счет этого отношения, и они окажутся кредиторами Пакистана, то конфликт который существует территориальный, религиозный, политический с момента распада Британской империи и создания этих стран, этот конфликт можно частично смягчить. Разумеется, это не задача банка, но это естественный вот такой экономический процесс.
В рамках БРИКС довольно активно обсуждается в последние месяцы идея создания собственной системы межбанковских расчетов, аналогичной международной системе SWIFT, которой для проведения взаимных платежей пользуются сегодня большинство банков мира. Чисто технически, видимо, эта задача решаемая в 21 веке. Другое дело, сколь эффективной такая новая система может быть в принципе. Профессор Штефан Коотс, руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в городе Киль, Германия.
Пока трудно сказать, ведь эффективность новой системы в рамках БРИКС будет прежде всего зависеть от того, насколько успешно она сможет интегрироваться в другие платежные системы мира. В принципе, она может стать новым элементом мировой финансовой архитектуры. На мой взгляд, новшество было бы также и в интересах стран Запада. Они должны открываться для развивающихся экономик, рассматривать их не как угрозу, а как перспективных партнеров. Ведь мы зачастую слишком однобоко понимаем интересы собственной политики экспорта. Во главу угла следует ставить интересы потребителя.
Из Соединенных Штатов профессор Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Она не нужна. Дело в том, что если существует глобальная система, она работает, платежи осуществляются, то существование какого-то дополнительного подразделения только увеличивает транзакционные издержки и затрудняет ситуацию. Маловероятно, что кто-либо будет ею пользоваться, кроме каких-то чрезвычайных ситуаций. Вот когда-то был разговор о том, что по политическим причинам Россию могут отключить от этой системы SWIFT, но тогда она, может быть, сможет пользоваться этой. Маловероятно, что эта система вообще будет существовать. Но даже если она будет существовать, объем ее платежей будет незначительным, потому что в мире сейчас при помощи компьютеров, при помощи всех электронных платежей совершается такое огромное количество транзакций, что централизация и регуляризация этого процесса просто необходима.
Но, собственно, для использования в неких экстренных ситуациях эта новая система, сколь можно судить по многочисленным заявлениям, и предлагается.
Даже в условиях чрезвычайных ситуаций нужно, чтобы все остальные страны пошли навстречу той стране, которой это нужно. И плюс это может только осуществлять транзакции между этими странами, больше ни с кем. То есть все равно это не решит никаких проблем в мировом масштабе. И поэтому на обочине она может существовать, но она не будет полезна.
Перспективы нового банка развития и других финансовых институтов, создаваемых под эгидой БРИКС, комментировали Штефан Коотс, руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в Киле, Германия, и Михаил Бернштам, профессор, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США. Материал подготовил экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Известному китайскому художнику и диссиденту Ай Вейвею власти Китая наконец вернули заграничный паспорт. Без этого документа и возможности покинуть пределы Китая активист жил 4 года. Паспорт был изъят во время его 80-дневного тюремного заключения, которое вызвало резонанс в мировом сообществе. Ай Вейвей был одним из проектировщиков знаменитого олимпийского стадиона в Пекине «Птичье гнездо». В 2008 году он провел расследование после сильнейшего землетрясения в провинции Сычуань, когда погибло около 5000 детей. Ай Вейвея задержали в пекинском аэропорту 3 апреля 2011 года, когда он собирался вылететь в Гонконг, откуда он мог покинуть пределы Китайской Народной Республики. Потом о его местонахождении ничего не было известно в течение нескольких дней, и жена художника обратилась в западные средства массовой информации. Только после этого китайские власти официально сообщили, что Ай Вейвей находится под следствием по делу о неких экономических преступлениях, неуплате налогов и каких-то финансовых нарушениях. Мастерскую Ай Вейвея обыскали 50 офицеров полиции. Ай Вейвей очень известная фигура в современном художественном мире, причем, может быть, в меньшей степени в Китае, чем за его пределами. Журнал Art Review поставил его в год ареста на 13-е место в списке самых влиятельных фигур современного искусства. Олимпийский стадион «Птичье гнездо» в Пекине строили известные швейцарские архитекторы Херцог и Демерон, и именно они пригласили Ай Вейвея. Инициатива шла со швейцарской стороны. Ай Вейвей был нанят консультантом. Но известно, что Ай Вейвей выступал потом против проведения Олимпиады в Пекине. Он даже дистанцировался от этого проекта, сказав: «Я не хочу к этому иметь отношения, я никогда не фотографируюсь на фоне этого стадиона, хотя меня об этом многократно просили». Но когда у него спросили, почему он, собственно, принял участие в проекте, он сказал: «Я люблю дизайн». Ай Вейвей вел расследования, связанные с коррупцией и нарушениями прав человека, в том числе и при подготовке к Пекинским играм. Но самым резонансным было расследование, которое он предпринял после того, как при землетрясении в провинции Сычуань в 2008 году были полностью разрушены несколько школ, в этих школах погибли дети. Ай Вейвей выяснял, каким образом строились эти школы и почему они, как карточные домики, развалились при подземных толчках. Это вызвало крайнее негодование в Пекине, поскольку скандал выплеснулся за пределы Китая. Ай Вейвей устраивал одну из своих выставок в Германии и на фасаде музея укрепил несколько сот детских рюкзаков. Это был символ памяти погибших детей, тех, кто был погребен под руинами сычуаньских школ. Художник приезжал на место трагедии, и там его однажды жестоко избили полицейские. Он потом лечился в Германии. В знак протеста против халатности китайских властей Ай Вейвей отказался участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине и рассказал о результатах расследования за зарубежным средством массовой информации. В 2011 году Ай Вейвей провел в заключении почти 3 месяца, в основном в одиночной камере. Его сторонники назвали это похищением. Ай Вейвей в интервью BBC сказал, что в заключении почти сошел с ума.
Оказаться в таком положении, в положении заключенного, даже несмотря на то, что ты слышал множество историй от других заключенных, которые, правда, совершенно не похожи на твою, это все равно, что полностью отсечь твою прошлую жизнь. Ты отделен от семьи, все предметы вокруг тебя для тебя совершенно чужие. Весь твой жизненный опыт, накопленная мудрость, даже эмоции оказываются совершенно бесполезными. Ты не можешь возражать, ты не можешь общаться так, как ты привык это делать. Это очень сложный момент. Ты находишься в состоянии полной неопределенности. Ты не знаешь, как с тобой поступят. Нет ни одного человека, способного защитить тебя. Ты не можешь встретиться с адвокатом. Ты не можешь позвонить семье. Ты во всем ограничен. Тебе страшно.
Позже Ай Вейвею предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и оштрафовали на 2 миллиона 400 тысяч долларов. Эту сумму диссиденту помогали собирать его друзья по всему Китаю и за рубежом. Когда начались волнения в арабском мире несколько лет назад, Ай Вейвей был одним из инициаторов демонстраций в Китае с требованием перемен, но эти демонстрации были очень быстро разогнаны и подавлены. Его имя также упоминалось среди тех, кто предпринял попытку выехать в Норвегию, участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии мира, находящемуся в тюрьме китайскому правозащитнику Лю Сяобо, но власти КНР не позволили Ай Вейвею это сделать. Возвращение заграничного паспорта стало довольно большой неожиданностью для Ай Вейвея, который 4 года не мог покидать пределы КНР и был вынужден свои выставки и инсталляции на Западе организовывать удаленно. Еще большей неожиданностью, по его словам, стал для него тот факт, что власти, возвращая паспорт, не выдвинули никаких условий. Ай Вейвей собирается первым делом посетить Германию, где живет его сын. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.